Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гонопольский. И, как обычно, пока что, как я всегда люблю говорить, понимая, что все на свете может быть, я начинаю очередной выпуск моей программы «Гонопольская правда». «Гонопольская правда» — это дайджест новостей, мнений, видео, аудио, различные, так сказать, то, что я считаю достойно и что сейвлю целый день. Вначале ритуальные слова, они важные. Прежде всего, пожалуйста, хватит мне совать дули. Значит, он проходит без всяких дули, а с теми средствами, которые мне прописала врач. Действительно, вот простудился. Поэтому не будем обращать внимания и давать полезные советы. Это как минимум. Вторая история. Пожалуйста, подпишитесь на мой канал, если вы желаете. Расскажите друзьям о том, что есть такой канал. И, в-третьих, поддержите, пожалуйста, канал вашими донатами. Я прямо во время эфира буду вас благодарить, если вы их будете бросать. Это вторая история. И третья история – это ставьте, пожалуйста, лайки, чтобы наши уважаемые админы не вымаливали их у вас. Все-таки на 2000 лайков вы как-то расщедриваетесь. Ну что, давайте, пока народ собирается, можно что-то очень странно сегодня все работает. А вот начало как-то работать. Давайте, пока народ собирается, я прочитаю. Тут Путин дал интервью, ответил на вопросы. Сообщает BBC. С этого начнем. Путин ответил на вопрос Reuters о выборах в США и о том, как они отразятся на Украине. Значит, на Петербургском экономическом форуме, я не знаю, это было просто пресс-конференция, потому что там, естественно, ожидается и его выступление. И тут мне совершенно непонятно, как это все будет. Ничего не понимаю, как работает. Счетчик показывает, что меня смотрит один человек, чего, конечно, быть никак не может. Ну, ладно. В общем, вы меня видите, и слава богу. Я так понимаю, что все работает. Поэтому мы еще познакомимся с его программной речью, что он там такое будет говорить. В общем, первый вопрос. Директор ТАСС Андрей Кондрашов. Журналист Кондрашов стал директором ТАСС. Значит, он дал задать этот вопрос руководителю белорусского госагентства БелТА об отношениях с Минском и возможности диалога со странами Европы. Вот что говорит Путин. Можно и с европейскими лидерами найти общий язык, если бы они чувствовали себя более уверенно и набрались бы больше мужества для защиты национальных интересов. Ну, когда читаешь эту фразу, как-то, ну, кажется, что в очередной раз у него шиза играет, но не в этом случае, потому что он имел в виду на зависимость от Вашингтона. Значит, Самия Накхул из Reuters спросила Путина, кого бы он предпочел как кандидата на выборах президента США с учетом Украины. Российский президент в ответ напомнил, что его предыдущий комментарий в пользу Джо Байдена восприняли с усмешками. Хотя, по словам Путина, как политик старой школы, Байден предсказуем. По большому счету, нам все равно, добавил он, назвав чушью и бредом предположение о связях Трампа с Москвой. Никаких особых связей у нас с господином Трампом никогда не было, утверждает Путин. По его мнению, после ноябрьских выборов в США ничего не изменится. Думаем, ничего по сути серьезного не произойдет, сказал он. Когда журналистка попросила уточнить, как выборы могут отразиться на Украине, Путин ответил, трудно сказать, я не могу сделать однозначного вывода, изменится что-то или нет. Нужно будет посмотреть на приоритеты будущей администрации. Он абсолютно прав. По утверждению Путина, сейчас Белый дом преследует цели глобального либерализма, вот тут пошла уже пропаганда, а Украина его не интересует. Интересует величие Соединенных Штатов, не допустить какого-либо успеха России. Ну, не допустить только одного успеха, выигрыша России, а так вообще пусть себя Россия либо расцветает, либо гниет, либо, боже мой, что угодно пусть делает. После вопроса азербайджанского журналиста прозвучал вопрос руководителя службы новостей о поставках ДПА, ну то есть немецкий, о поставках оружия из Германии в Украину. Все считают, Путин говорит, все считают, что Россия начала войну на Украине, но никто на Западе и Европе не хочет вспомнить, с чего началась эта трагедия. Ну, хорошо, хоть он называет это трагедией. Она началась с государственного переворота, вот начало войны. После этого его ответ в очередной раз превратился в длинную лекцию о том, что происходило по версии Путина с 2014 года. Вернувшись, наконец, к событиям последнего времени, он заявил, что Берлин окончательно разрушает российско-германские отношения и снова намекнул на зависимость Германии от США. Вот знаете, в Британии есть вот эти вот, ну вообще атомные часы есть везде. Я вчера вам показывал вот мои часы, которые идут от спутникового сигнала GPS. Значит, смешно, что ну что-то должно быть постоянное. Вот постоянный у нас Владимир Путин, который абсолютно не меняется, живет в своих представлениях и экстраполирует их на свою страну. А, кстати, я хочу вам сказать, что когда я ехал домой, ну это так, знаете, как говорят, к слову, когда я ехал домой, то я слушал там другую передачу, украиноязычную, где были данные за вчерашний день. Удивительно стабильно. Вчера русских полегло 1230 человек. 1230 человек. Понимаете? Вот как хотите, вот это вот, вот, а он, ломаются германские отношения. Ну, такой. Такой своеобразный человек. Нет, это злая шутка, это я вам читать не буду. Так, теперь кое-что послушаем. Вы знаете, Гуриев, замечательный человек, экономист, которого я безумно уважаю, настоящий специалист своего дела, против него там возбуждены, он уже и террорист, и экстремист, в общем, такая, ну, русская шиза. Значит, вот что он говорит про репрессии в России, что это хорошо, это он так иронизирует, а вы поймете почему.
На войну в Украине.
Сейчас. А почему? Я же нажал.
Когда Алексей Навальный написал...
Сейчас. Одну секунду, дорогие друзья.
Про то, что Алексей Навальный был одним из самых главных.
Вот так. Сейчас я сделаю только тише.
Когда погиб Алексей Навальный, написал колонку, статью в Financial Times про то, что Алексей Навальный был одним из самых главных союзников Европы и Украины. Поэтому он, собственно, был убит. Потому что российская оппозиция борется с тем же самым Путиным, с которым борется Запад и Украина. И Путин это знает, и Путин боится российских граждан. Именно поэтому у него такой огромный репрессивный аппарат, поэтому он так много денег тратит на репрессивный аппарат, который он мог бы потратить на войну в Украине. И каждый рубль, который он перенаправляет на репрессии, это тот рубль, который мог бы был потрачен на убийство украинцев. Когда...
Ну, то есть как шутка это проходит. Сейчас вообще замечательно, счетчик показывает, что меня смотрит один человек. Здравствуй, дорогой один человек, я тебя очень люблю. Теперь, значит, постепенно становится чего-то понятно про нового министра обороны. Ну, как в известном анекдоте, когда женщина встречается с мужчиной, помните, я вам рассказывал, когда она говорит: «Ой, я думала, что ты, ой, а ты, а ты ой. Понимаете? Вот такая вот история. Оказался... Ну, вы знаете, он, во-первых, не встретился вот с этими женщинами, которые стали потом на колени. Вот. Поэтому такая...
Телеампир в элитном московском ЖК, где Белоусов живет с женой. Правда, кота министр обороны не...
Такая зарисовка, показывающая его с разных сторон. Что он не ой, а ой. Сейчас поймете, почему.
Религиозный фанатик и неверный муж. Что скрывает Андрей Белоусов? Он верит в кольцо врагов вокруг России.
У нас есть собственный культурный код, культурная идентичность, которой нет у подавляющего большинства стран и народов.
И много молятся, очень много. Оказалось, Белоусов буквально каждое совещание начинает с молитвы. А еще регулярно придумывает и дает священные обеты. Он пересылает их себе по электронной почте. Например, он клялся Пресвятой Богородице, что будет соблюдать правила секс-гигиены. Обет действительно важный. Женатый чиновник вел романтическую переписку как минимум с двумя девушками, одна из которых младше его на 30 лет. А это кот нового министра обороны. На фоне мрамора и мебели в стиле ампир в элитном московском ЖК, где Белоусов живет с женой. Правда, кота министр обороны не очень любит. И каждый раз посылает жене фотографии, когда животное что-нибудь испортит. Конечно же, у Белоусова была недвижимость не только в Москве. В 2018 году чиновник продал виллу в Италии за 600 тысяч евро. Другие 600 тысяч он положил на счет в Мальтийском банке. Религиозный фанатик и неверный муж. Что?
Знаете, вот в этом видео я все ему могу простить. Я сам бы хотел иметь квартиру в каком-то престижном доме, иметь где-то виллу и так далее. Ну, в общем, что-то вот такое. Но, к великому сожалению, у меня этого ничего нет. Но я вам хочу вот что сказать. Где он говорит, что у нас есть культурный код у русских, которого нет у других. Знаете, он глуп, потому что умный человек такое не сказал бы. Он, то есть выясняется, что он глуп. Ну, ты ж должен понимать, вы знаете, да, что люди такого высокого полета, очень важно, чтобы, если они шутят или что-то говорят, то чтобы смеялись вместе с ними, а не над ними. Вот эта вот фраза его, во всяком случае, для меня говорит, что это глупый человек. Может быть, он цифры хорошо считает, да, потому что там экономисты даже, которые уехали, они говорят, что он такой нормальный. Но вот это вот про культурный код, понимаете, вот когда человек начинает говорить такие глупости, это начало его конца. И я боюсь, что так он и закончит. Вот про культурный код и вот это вот все, вот такие вот какие-то глупости, что они будут. Я вам сейчас покажу картинки. Значит, сначала покажу картинку, и вы потом поймете. Я поясню, что вы видите. Значит, смотрите. Вы видите, это снимок, разделенный на две части. Вверху вы видите занавес, и висит некая картина. А внизу фотографии этой картины. Это, видите, какие-то рисуночки туда-сюда. Это генеалогическое дерево одного знакомого вам человека. Вот еще две фотографии оттуда. Ну, тут разобрать ничего нельзя, но вы мне, надеюсь, поверите. Да? Так вот, Жополизы, хотя опубликовал это кремлевский пул РИА, родословное дерево Путина показали на Санкт-Петербургском экономическом форуме. Тут я хочу вам вот что сказать. Вот это замечательный, честный поступок, потому что больше показывать нечего. Только его генеалогическое дерево. Кузенко спрашивает: Матвей, зачем вам копилка рядом с вами для донатов? Я люблю эту котю. Такая. И вот сюда бросайте донаты, пока никто не бросил. Я же вам спасибо говорю. Очень странное, ну, я вам прочитаю, это такая странная вещь, но мы должны знать разные точки зрения. Один из самых известных американских политологов, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, возможно, он очень известный, я просто говорю, что я его имя никогда не слышал, но это не обман. Улыбаясь, рассказал о неотвратимости, как он сказал, ужасной победы России. Ведущие делали грустные лица. «У меня такое впечатление, — говорит он, — что большинство людей в глубине души знают, что Украина обречена. Единственный интересный вопрос сейчас заключается в том, какую территорию захватят русские, прежде чем произойдет заморозка конфликта. Но спасти ситуацию действительно невозможно. Русские становятся сильнее, Путин на подъеме, русские идут вперед. Вот почему я думаю, что вы скоро увидите то, что я называю кошмарной победой России. Чтобы вы не думали, что я вас обманываю, вот кадры, вот он это все говорит, и вот ведущие сидят с похоронными лицами. Я только хочу спросить, с чего он сделал этот вывод? Вот это вот русские становятся сильнее, Путин на подъеме, русские идут вперед. Вообще он новости читал, вообще новости. Это очень странно. Ну вот есть такие вот люди, вот понимаете, да? Девушка из Russia Today. Они, вы понимаете, стали сейчас признаваться в каких-то своих идиотских, абсолютно ужасных преступлениях. Ну, они вот говорят откровенно, то есть какая цель там, разрушить Запад. Вот Симонян пришла к вот этому религиозному чуваку в программу «Жизнь и судьба». И она откровенно рассказывает, что они вытворяют. Послушайте, это очень интересно. Это тоже для Запада очень интересно, потому что вы знаете, там это все знают и знают, как с этим бороться. Вот такой небольшой фрагментик. И тут что интересно, что они друг друга приглашают. Вот послушайте, что она говорит.
Не стоит, мне кажется, об этом говорить, но я скажу совсем грубо. Ну, то есть мы создаем большое количество информационных источников, которые не связаны с нами. И пока ЦРУ докапывается, что они связаны с нами, у них уже огромная аудитория. Иногда докапываются, схлопывают. У нас бывает так, просыпаешься утром, у тебя 600 каналов сразу закрыто. Сразу. Но пока они их закрывают, мы уже новую сделали. Вот такой у нас беготня друг за другом продолжается все это время. Это даже весело. Не стоит, мне кажется, об этом говорить.
Да, весело тебе. Тебе весело. Вот я вам сейчас покажу такую странную картинку, видео. Значит, а потом задам вопрос, на который у меня нет ответа. Что вы сейчас увидите? Подсудимые во время вынесения приговора трясли и ломали клетку в Пушкинском суде Подмосковья. Банда грабителей и угонщиков пыталась сбежать. Один из них даже собрался покончить с собой, а его родня напала на приставов. Вот я вам этот фрагмент покажу. Тут нет звука, и видео идет 15 секунд. Но вам все будет понятно. Вот посмотрите. Вот, значит, они сидят в клетке. Видите, что они делают? Ногами бьют по клетке, расшатывает ее, вот-вот, значит, и стоят приставы. И вот они вот это вот делают. И приставы спокойно смотрят на них. Да? И здесь человек, который это выложил, он задает вопрос, который называется так. «Уважение к суду? Нет, не слышали». Вот честно я вам скажу, я раньше такое в России не наблюдал. А теперь вы видите, им все похрен. И самое интересное, что перед нами неуважение к суду, за которое существует срок. Понимаете? Но здесь вот сидит судья, и ничего не происходит. Вот они, да, Марина Украинка пишет, приставы их боятся. Энни пишет, я видела со звуком, там просто грохот и ор. Понимаете? Марина пишет, на Западе хорошо знают, как с этим бороться, только ничего не борются. Марина, не пишите глупости. Не пишите глупости, я вас очень прошу. Зачем это вам надо? Теперь переходим к новостям. Важное событие. Президент Франции Эммануэль Макрон примет участие в саммите мира в Швейцарии, на котором будет обсуждаться предложенный Украиной план окончания войны, сообщил Елисейский дворец. Как передает агентство France Press, в сообщении Макрона сказано, что Франция не только намерена оказывать Украине военную помощь в долгосрочной перспективе, но и предоставлять политическую и дипломатическую поддержку. Ну, напомню, что саммит состоится 15 и 16 июня. Около 100 государств. Ну, уже известно, что Байден не приедет, а будет Камила Харрис, вице-президент. От Китая никого не будет. Ну, может, они передумают, фиг их знает, посмотрим. Вот, ну, это важная вещь. Хотя я вам хочу сказать, что очень многие политики в Украине, да, мои друзья, они считают, что это бессмысленное собрание. Я так не считаю. Я считаю, что это мощная вещь. Да, там не будет принято какие-то решения. Там такое, знаете, это будет, в общем, говорильня. Но эта говорильня будет, говорильня на весы Украины. Это очень важно. Тут смешно, этот счетчик работает. Как говорил Глеб Павловский, которого все уже прочно забыли, а я его помню, потому что это был очень мудрый человек. Я вам часто его цитирую. И я помню, как он сказал фразу, тогда еще на эхе. Он сказал, что у войны есть такое свойство, что она затрагивает абсолютно как бы невоенные сферы. Вот вообще вроде как будто вот не было и вдруг выскочило. Вот Бастрыкин отчитывается. Число изнасилований, совершенных мигрантами, выросло на 40%. На 13% возросло количество тяжких деяний. Несовершеннолетними мигрантами совершено на 70% преступлений больше, чем за прошлый год. Всего за 4 месяца мигрантами было совершено 14 тысяч преступлений. Значит, ясно, что можно сказать, что Бастрыгину выгодно считать мигрантов для того, чтобы их выгнать и так далее, и так далее. Все эти слова справедливы. Он ничего не говорит про СВОшников. А я про СВОшников скажу чуть позже. Да? Но у меня вопрос, откуда эти мигранты массово появились в Российской Федерации? Понимаете? Вот. Вот мы говорим Кавказцы, Кавказцы, да, Кавказцы. 30-летний Мурат Яшаев, профессионально занимающийся боксом, из Российской Федерации пытался воспрепятствовать проходу евреев на Храмовую гору. Когда сотрудник полиции обратился к нему, Яшаев заявил, что проход на Храмовую гору разрешен только для мусульман, что абсолютно не соответствует действительности. В ходе перепалки Яшаев нанес удар в лицо полицейскому. Тот упал и потерял сознание. Обвиняемый попытался продолжать избиение. Вмешались другие сотрудники, которые смогли скрутить Яшаева и доставили его в участок. Яшаев кричал: «Погоди, вот будешь в России, я тебя зарежу. Путин с вами разберется» и так далее. Более того, уже после ареста Яшаев продолжал угрожать сотрудникам правоохранительных органов. Он кричал: «Аллах Акбар, я убивал евреев в Украине и России, я воевал и тут буду воевать, все русские приедут, чтобы убивать вас в Израиле». Ну, давайте скажем так, что-то с ним, может, он покурил или что такое, да, но я не знаю, как он оказался в Израиле, но он просто не понял, куда он попал. И у него будут очень большие проблемы. Ну, то есть, если там просто его не выплатят за него залог, российское посольство, его как-то тайно не перевезут в Россию, где скажут, чтобы он сидел и молчал, у него в Израиле будут большие проблемы. Очень-очень-очень-очень большие. Израиль в этом смысле суровое государство. Про Орбана. Вот знаете, вот это один невменяйка, какой-то там профессиональный боксер. А вот Орбан, разве он вменяемый? Ну вот слушайте, сообщает «Пульс Украины». В интервью итальянскому изданию Орбан заявил, что из всего Евросоюза на украинском фронте вроде бы гибнут граждане Венгрии. Поэтому эта страна имеет право блокировать поддержку Украины. Значит, я сначала... Тут человек пишет, шо воно несе, ну, что оно несет. Я сначала подумал, что он просто сошел с ума. Вот что он такое говорит? Из всего Евросоюза. И лишь потом, к вечеру, до меня дошло. Ребята, Сережа пишет. Матвеевич, тут показано, что у вас 1000... Ой, спасибо большое. Я Ходницкая, по-моему. Да, спасибо большое за донат. Такое. Да, Бойкая правильно пишет. Двойное гражданство. Но это, послушайте, это не совсем так. Я просто объясню. Да, вот Швец пишет. Те, у кого два паспорта, да, Бойкая, они же выдавали паспорта. Другими словами, Венгрия очень заботится, и вот это у нее вечная проблема с Украиной. Особенно они остро прореагировали закон о украинском языке, что, извините меня, все граждане, которые граждане Украины, где бы они ни находились и что там, значит, они, кто бы им ни дал какие паспорта, они должны знать украинский язык, государственный язык. Или уезжай в свою страну и так далее. А венгерское меньшинство, там происходили очень некрасивые и неприятные вещи. Во-первых, все они граждане Венгрии, им просто раздают паспорта направо и налево. Во-вторых, категорически Венгрия не хотела, чтобы в венгерских школах изучали украинский язык. То есть они делали, знаете, скажем так, прямо... пятую колонну. С одной стороны, у тебя есть паспорт украинца, а с другой стороны, ты просто марсианин. Ну и вот это он имеет в виду, что граждане Венгрии, что они же украинцы, они идут на фронт и гибнут. Ну, я его понимаю. Но Венгрию, надеюсь, очень скоро лишат права голоса, и поэтому вот эти вот его закидоны мы, наконец, перестанем слышать. То есть он их будет говорить, но на них никто не будет реагировать. Вы знаете, что Путин наградил меня... Ну, у меня есть некоторые государственные награды. У меня есть государственные награды Грузии. Есть украинская почетная медаль там и так далее. Всякое вот это. Какие-то грамоты у меня есть там почетные и прочее, прочее. Но вот, черт побери, меня такой наградой никогда не награждали. Ну, во-первых, вот видите, вот стоят представитель России, представитель Буркина-Фасо. Так вот, мои дорогие, президент переходного периода Буркина-Фасо Ибрагим Траоре вручил главе российского МИДа Сергею Лаврову высшую государственную награду республики – орден Жеребца. До 2017 года национальный орден Буркина-Фасо. Орден Жеребца. То есть я над этим не смеюсь, почему... Я над этим не смеюсь, потому что, понимаете, ну, там в Индии, может быть, то есть вот национальное какое-то, вот то, чем живет страна, это лучше, чем орден Путина, понимаете? Орден Жеребца, то есть конь, который, так сказать, символизирует там силу, молодость и так далее. Я не знаю, насколько Буркина-Фасо соответствует этому образу, но тем не менее. Но дело в том, что это смешно. Орден Жеребца. Ну, вот такое удивительное. Начинают все больше и больше разрешать. Пишет Moscow Times. Вообще, когда я говорю Moscow Times, чтобы вы понимали, что Moscow Times – это газета, извините, пожалуйста, это газета, штаб-квартира, которая находится в Нидерландах. Это Moscow Times просто. Она когда-то была в России, но ее оттуда выперли, и все. Украина может сбивать российские военные самолеты над территорией России с помощью американских систем противовоздушной обороны, ПВО, заявил координатор стратегических коммуникаций Кирби. По этому поводу возникла определенная неразбериха. Никогда не было ограничений на сбивание украинцами вражеских самолетов. В то же время он признал, что США не могут в ежедневном режиме отслеживать применение Украиной американского оружия, поэтому не могут сказать, использовали ли ВСУ уже для ударов по целям внутри Украины или нет. Ну, хорошая, приятная фраза, то есть, да. У меня когда-то так получилось, ну, у меня был Бернский Заденхунд, он, к сожалению, умер, у них короткий век, и как-то так получилось, что у нас оказалось два бигля. Это невероятно. Мне очень не понравилась эта собака, потому что она лезет и... Ну, в общем, короче говоря, у меня вот не получается. А может быть, я бигли не воспринял из-за... Они очень милые, но, может быть, я их не воспринял после той собаки, которая умерла, к сожалению. Можете себе представить. Заводчика бигли из Вирджинии оштрафовали на 35 миллионов долларов за нарушение условий содержания и гибель минимум 300 щенков. Это крупнейший штраф по закону о защите животных. Ну и вот такая фотография прекрасного бигля. Они милые такие. Просто замечательные. Вы знаете, грандиозный скандал в Молдове. Я вам сейчас объясню. Глава администрации президента Республики Молдова Бецулел выступил с заявлением после выхода расследования издания «Инсайдер» и издания «Маленькая страна» о бывшем начальнике генштаба Молдовы. Начальник генштаба Молдовы. Начальник генштаба, который передавал секретную информацию своим кураторам из ГРУ. Значит, фигурант расследования Игорь Горган был уволен президентом в 2021 году, а теперь его государственные награды и воинские звания будут отозваны. В общем, короче говоря, он все сливал. Такое было после революции достоинства, которая была последняя в Украине. Но они все сбежали. Они все сбежали в Россию. Но тут разведчик сидел на разведчике. Шпион сидел на шпионе. И сейчас Молдова этого переживает. Представьте себе забор в желтый цвет вверх. Покрашен детский сад и синим внизу. Депутат из югорского города Урай Леонард Насибуллин пожаловался в полицию на желто-синюю беседку местного детского сада. По данным источника, депутат подал заявление в правоохранительные органы из-за беседки детского сада, которая обшита желтым и синим сайдингом. Он считает, что вид беседки оскорбляет патриотические настроения горожан, поэтому зданию нужно поменять обшивку. Но он профессиональный доносчик, и его вначале не устроила скульптурная композиция «Пламя», там стела последовательно превращает в российский триколор. Ну, в общем, короче говоря, профессиональный доносчик такой. Ну и вы видели, я сначала не понял, при чем тут Путин и яблоки. Тем не менее, вот вам заголовок в «Российская газета». Президент призвал создавать условия для наращивания производства яблок в Российской Федерации. Идет. Да, вот, по-моему, сейчас, по-моему, да, нет, ну, люди меня видят. Напишите, пожалуйста, видите ли вы меня. Да, сегодня большие проблемы. Да, спасибо. Сегодня большие проблемы, по всей видимости, с интернетом. В смысле, со связью с... Роберт потом вырежет этот фрагмент, но может опять разорвать. Потому что телефон работал, и вот это вот хорошее свойство StreamYard'а, он, если появляется опять интернет, он захватывает его назад. Продолжаем. Короче говоря, президент призвал создавать условия для наращивания производства яблок в Российской Федерации. А тут я хочу вам сказать, что тут есть три стадии. Первая стадия настоящего государственного деятеля, ну, любого президента, кроме там Ким Чен Ына, даже Си этим не занимается, который занимается делами государства, не ведет войну и прочее, прочее. Второе – это когда президент неумело желает стать ближе к народу, он вдруг говорит, призывает создавать условия для наращивания производства яблок. То есть, поскольку он понимает, что ничего не будет сделано, он просто призывает создавать условия. Понимаете, в чем разница? Просто создавать условия. Этот дебил, понимаете? Это же грандиозно. Он не говорит, я требую повысить там это самое. Просто создайте условия, причем призвал. Понимаете? Да, хорошая шутка. Швец пишет, они так продукцию Apple импорта замещают. В общем, короче говоря, да. Так вот, а третья стадия – это Ким Чен Ын, который... показывает, как сажать деревья, вот эти вот яблочные, кушает яблоки и так далее. Или Лукашенко. Ну, в общем, короче говоря, хороший. Вот я вам хочу показать, у нас сегодня по этому поводу был спор. Значит, я хочу вам показать вот эту фотографию, а потом объяснить, что вы видите. Посмотрите. Вы видите речку, видите мост и десятки тысяч людей. Они там теряются где-то вдали, они переходят этот мост. Понятно, да? Теперь я вам прочитаю, о чем идет разговор. Сегодня в Кирове начался самый тяжелый по сложности крестный Великорецкий ход. Его протяженность 150 километров. В этом году в нем участвует 50 тысяч человек. 50 тысяч человек. И вот вестник стабильности, который написал это сообщение и выложил фотографию, он написал такую фразу. На протест против войны или против репрессий россияне выйти не могут. Зато вот, вот на эту фигню длиной в 50 километров выходит десятками тысяч. И когда я разговаривал в моей программе украиноязычной с Тарасом Загородним и прочитал ему, хороший политолог, я его вам представлял, он сказал такую фразу. Ну, куда можно идти, где не бьют по мордасам? То туда они идут. А если бы они пошли против войны, то они бы... И тут я вдруг понял, что он не прав. Потому что если бы вышло 50 тысяч человек, и они вот так бы шли, то как бы их могли побить? Понимаете? Поэтому здесь что-то вот такое вот Вроде и все правильно, крестный ход. Но вы представляете, крестный ход 50 километров. В Иркутской области снесли скульптуру в честь шахтеров и установили памятник участникам вторжения в Украину. На открытии памятника мэр призвал местных жителей отнестись с уважением к этой композиции и помнить, что это место является символом героизма и самоотверженности. Памятник шахтерам снесли в конце апреля. Мэр города Вадим Семенов объяснил это постоянным вандализмом. То есть он считает, ну, во-первых, вот это был памятник шахтерам. Понятно, да? Вот, видите, там вагонетка, вот это вот все. И там был вандализм. А теперь поставили вот это. Видите, там оружие у них, автомат, что-то вот такое. И он говорит, что... Да, не крестный, да-да-да, крестный. Простите, пожалуйста, я Ника. Да, у меня такое бывает. Я вот как запомнил с детства слово, от слова... Ну да. И он считает, он же врет, понимаете? Врет на всех уровнях вранье, потому что... Ему сказали, поставь памятники. Поэтому он убирает шахтеров и ставит вот этих. Интересно, написал такой человек, которого зовут... Вы поняли, да? И вопросительный знак. Знаете, почему я ненавижу советскую систему образования? Чтобы понять меня, можно посмотреть на ее эталон – Анатолий Вассерман. Человек может за считанные минуты решить сложнейшие интеллектуальные задачи. Но когда ему говорят, что Россия воюет с неонацистами, выращивающими в биолабораториях США вирус, убивающий только русских, и вот-вот доставят его в Россию на боевых комарах, Анатолий не просто поддерживает, но и искренне верит в эту муру. Спасибо вам большое за чашку. Спасибо. Но и искренне верит в эту муру, предназначенную для тупого полнейшего быдла. Я не согласен с «Вы поняли, да?» Его на самом деле Хуго Штиглиц почему-то. Я хочу сказать, что он очень прагматичен и умен. Просто у него нет ни чести, ни совести. Вот он, запихнули его в Государственную Думу. Где он? В Государственной Думе? Такое, по-моему, да? И вот он там сидит и говорит то, что надо. Как и все они говорят. При чем тут советское образование? Просто человек без чести и без совести. И без репутации. Пишет Иван Яковина про Макрона. В четверг Макрон вроде как собирается официально объявить, в четверг, завтра, внимание, официально объявить об отправке французских инструкторов в Украину. Российские СМИ, а также Медведев и Минобороны заявляют, что французы станут законной целью. У меня сразу вопрос, это еще почему? Допустим, против Украины РФ воюет, хотя официально нет. То есть Россия официально не воюет против Украины. Официально. Тут все плюс-минус ясно. Но вот почему французы законная цель? Они будут работать в Украине легально, по официальному приглашению Киева, с соблюдением всех норм международного права. Россия не имеет никакого права убивать иностранных граждан, находящихся в третьей стране. То есть понятно, что ей не нравится, что они будут обучать украинцев. Но мало ли кому что-то там не нравится. Тут я на месте Макрона сказал бы примерно такое. Если РФ попытается атаковать в Украине французских солдат и офицеров, то Франция, внимание, снесет с лица земли все российские... Марина, спасибо вам большое, благодарю вас за донат. То Франция снесет с лица земли все российские военные базы в Сирии и в Африке. Там у России много чего, поэтому лучше не нарывайтесь. Это прекрасно. Это очень хорошая идея. Помните, я вам рассказывал историю про Борю Кагарлицкого, моего приятеля, еще по ГИТИСу. Его задержали, арестовали, дали срок. Обычный такой себе человек, нестандартно мыслящий. Он подал апелляцию. Судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного суда оставила в силе решение приговорить социолога Кагарлицкого, признан в РФ иноагентом, к 5 годам колонии по делу об оправдании терроризма. Вас тут ничего не убедит, простите, ничего не удивит, не удивит. Но одна вещь здесь удивляет. Вот Андрей Мальгин обратил на нее внимание. Простите меня, судебная коллегия по делам военнослужащих. И он спрашивает, а разве Кагарлицкий военнослужащий? Электрик Уралозавр пишет. Как-то утром на рассвете заглянул в соседний дом. Там герой по ветерану бил тяжелым молотком. 36-летний участник войны в Украине, Лопатин, вернулся домой в Екатеринбург около месяца назад. Вчера он молотком избил соседа-пенсионера. По словам девушки, Лопатин ворвался в квартиру. Это дочь рассказался. Лопатин ворвался в квартиру ее отца, ударил его по голове. Пострадавший 62-летний ветеран транспортной полиции, который на пенсии занимался патриотическим воспитанием молодежи. Таких преступлений просто. Ну, вот с кого нам дать, с кого нам нужно брать пример, ребята, дорогие мои, это, конечно, с Рамзана Кадырова. Племянник Рамзана Кадырова, Адам Черхигов, стал министром транспорта, связи и цифрового развития Чечни. Несмотря на молодой возраст, он обладает большим опытом работы на руководящих должностях и необходимыми профессиональными навыками для качественного и эффективного выполнения стоящих перед министерством задач. Уверен, что Адам полностью оправдает оказанное ему доверие. Написал Кадыров в Телеграме. А знаете, кто был до него? Ранее чеченский Минтранс возглавлял отец этого Адама, Рамзан Черхигов, а сам Адам занимал должность председателя регионального комитета по дошкольному образованию. Юрий Столб абсолютно правильно пишет. Высокие, высокие отношения. Очень интересную вещь придумали Соединенные Штаты Америки. Соединенные Штаты Америки готовы предоставить Украине кредит до... Кредит. Плохо, все плохо. Да? Кредит, надо деньги отдавать. До 50 миллиардов долларов, внимание, за счет прибыли от замороженных активов Российской Федерации, если Евросоюз продлит санкции против России на неопределенный срок. То есть, другими словами, это гениальная идея. уже договорились давать с европейских денег 4,3 миллиарда долларов каждый год. Это вот эти вот проценты. Основная сумма сохраняется. Они сразу дают 50 миллиардов, а потом погашается это из русских денег. Потом, наверное, спишут они этот долг и так далее. Это очень хорошая идея. Посмотрим, что получится. Пишет Z-корреспондент. Я не знаю, сколько еще эти козлы будут издеваться над нами. Они назначили командовать штурмами на Харьков каких-то псов, которые нас за людей не считают. Уже молчу о том, сколько народу они кладут каждый день. Мы тут загибаемся в окопах без воды и еды. Провиант должны приносить караванщики, но они тупо отказываются идти, потому что укропы нас днем и ночью дронами кроют. Еда и вода нас тупо не доходит. Караванщики мрут там пачками. За 8 дней в этой могиле наши скинули нам дроном буханку хлеба и кусок вонючего сала на четверых. И когда следующий раз будет, фиг знает. Тяжелее всего без воды. Мы поставили цинковое ведро, чтобы собирать дождевую воду. Мне кажется, пару дней начнутся галлюцинации от жажды. Уже подумаю и выйти, и встретить быструю смерть, потому что так больше не могу. Сдайся. Чего тебе? Пятьдесят семь минут, переходим к такому. В СССР проблема, ну, во-первых, я вам напомню фотографию. Советский магазин, Эскимо. В СССР проблема была не в самом факте, что в магазине было всего два сорта колбасы, а в том, что эти два сорта назывались колбаса есть и колбасы нет. И чаще был только второй из них. Сыр имел одно название – сыр. То кофе, кофе тоже два сорта – сегодняшний и вчерашний. Здесь, наверное, ошибка – не кофе, кефир. Конечно, хочу сказать, что не все время было так. Я помню мое детство, где-то до 70-го года. В магазине был нормальный набор продуктов, но это был город Львов. Но потом становилось все хуже и хуже и хуже и хуже, и появились вот эти пустые магазины. И вы помните колбасные электрички, которые, кстати, они сейчас тоже есть. Теперь научные факты некоторые. Без них никуда. Потом стихотворение. Много хороших стихотворений. Знаете ли вы, в 2015 году было проведено исследование по поводу того, что делать, вот что изменится, если ты высадишь возле себя 10 деревьев. То есть, если у тебя, например, на участке нет 10 деревьев, это одна история, например, ты посадил 10 деревьев. А если, например, есть, то посади 10 дополнительных. Так вот, в соответствии с исследованием в 2015 году, если у вас на вашем участке, на вашем квартале, on your block, сделают на 10 деревьев больше, то многие будут чувствовать себя как бы более молодыми, где-то приблизительно на 7 лет. Это вот такое странное исследование, я решил проверить, я нашел в разных источниках. Вы знаете, что когда появился пасьянс-косынка в Windows, то это была такая стандартная игра, вот странная. Вот я помню, теща моя покойная играла, супруга играла. Но никто не знает, откуда взялась эта косынка и почему ее поставили. Почему именно косынку поставили. А теперь я знаю и вам расскажу. Пасьянс косынка был добавлен в Windows для того, чтобы научить людей перетаскивать объекты мышкой. Перемещать карты можно и при помощи клавиатуры, но это очень неудобно. Потрясающе. Представляете? Хорошая фраза. Вообще я все больше и больше ценю поразительный ум Артура Конан Дойла. Понимаете? И дело тут не в... даже не в Шерлоке Холмсе, который просто сделал жанр, но в его фантастических произведениях. Он, понимаете, это вот такой какой-то странный, многогранный человек, который во всех жанрах был хорош. Ну, вы знаете, у него знаменитое произведение. По-моему, это первое было его произведение, где Шерлок Холмс появился. «Этюд в багровых тонах» назывался. «Видите ли, — сказал он, — мне представляется, что человеческий мозг похож на маленький пустой чердак, который вы можете обставить, как хотите. Дурак натащит туда всякой рухляди, какая попадется под руку, и полезные, ненужные вещи уже некуда будет всунуть, или в лучшем случае до них среди всей этой завали и не докопаешься. А человек толковый тщательно отбирает то, что он поместит в свой мозговой чердак. Он возьмет лишь инструменты, которые понадобятся ему для работы, но зато их будет множество, и все он разложит в образцовом порядке». Интересное соображение. Ну, здесь возникает вопрос. Понимаете, мы не, ну как бы, мы рабы наших генов. И, так сказать, не очень получается вот так прямо регулировать, чтобы не превратиться в какого-то засушенного фанатика. Это уже завтра. Это все, не хочу про политику. Ну, перед стихом я все больше и больше проникаюсь тем, что писал. Мне очень жаль, что я не знал этого человека, Слава Се. Это высокого класса литература. Кот-чемодан больше всех любит хомяка. Глаза проплакал смотреть, как хомяк моется, жрет сено, какает и роет лаз на волю. Кот мечтает хотя бы поцеловать эти ушки и глазки, но с хомяком его фатально разделяют мои предрассудки. Кот догадался столкнуть клетку с подоконника. Клетка рассыпалась, хомяк выпал. Кот взлетел, разинул радостную пасть. Но навстречу взлетел я, толстой молнии подобный. Короче, мы подрались и долго пахли потом хомячьими опилками. Прибежала Маша, не знает, кого жалеть, сгоряча съела две булочки с маком. Маша любит кота, кот хомяка, хомяк не любит никого, только себя и семечки. Это треугольная драма, основа литературы и жизни вообще. Когда двоим хорошо, третий обязательно убывает и мучается. Сейчас 3 часа ночи, хомяк громко кушает железную клетку. Ему вкусно, он чавкает. 3 дня назад он как бы сдох. Были все приметы. Клетка брошена на солнце, в ней лежит хомяк, лицом вверх, лапы скрестил и улыбается. Такой безмятежны, что никаких надежд. Мне сказали, они нежные, как вампиры, мрут от тепла и солнца. Я трогал пальцем теплый пузик и не знал, где найти такого же, пока Маша и кот не расстроились. Когда-то в Риге была клиника по хомякам, частная. Туда сдаешь простуженного с оторванной лапкой простреленного насквозь хомячка. На завтра забираешь, он уже здоров и, как раньше, не отзывается на имя. Значит, тот же. Лечение стоило дороже норковой шубы, но мы в ответе за тех, кто так забавно грызет по ночам железные предметы. Я покатал усопшего в ладонях, пульс не нашел, за ногу понес в мусорник. Тут он открыл глаза и что-то такое сделал ртом. Может, они так зевают, непонятно. Еще он посмотрел так недоверчиво, что ли. Понимаете, Маша с ним играла, играла на износ. Он очень устал. Проснулся, уже все, несут на помойку. Думаю, я не первый хозяин в его жизни. Может быть, пятый. Он очень крепко спит. Ему главное потом выбраться из мусорного бака, когда снова недопоняли. С его зубами это просто. Граф Монте-Кристо таким оборудованием сточил бы замок Иф. Скалистый утес, одежду и личную утварь тюремщиков всего за неделю. Графа бы выгнали из всех тюрем с пометкой «Грызун и сволочь». Блистательный текст. Просто блистательный. Ну и, конечно же, фотография хомяка и кота, который все-таки решает съесть этого хомяка, но ему съесть его не дают. О, завтра я вам почитаю кое-что. Многие из вас хотели бы познакомиться с девушкой, но не знают, ну, как это сделать, какие найти слова. Мужчины в этом смысле такие тупари, они, им сложно найти слова и вообще. И Игорь Иртенев, которого я обязательно вам читаю, он дает полезный совет, как это сделать. Вот, например, зачем держать нам друг от друга в тайне те чувства, что обуревают нас? Давайте ж уже встретимся в офлайне, пока огонь любовный не погас. В какой-нибудь загадочной вселенной от центра мироздания вдалеке, в какой-нибудь заброшенной пельменной, в каком-нибудь заштатном городке, где время вспять течет неторопливо, из present понемногу in the past, где Бочкарева правильное пиво официант зевая нам подаст, и в облу, что избегло чудом тлена, к последнему приблизясь рубежу, и руку вам на острие колена я постепенно робко положу, а вы в ответ мне стисните запястье, глаза миндалевидные прикрыв, как то бывало при советской власти, пока не объявили перерыв. Он прекрасен. А здесь Даниил и мамка бросил в меня 3 чашки кофе. Я сегодня никакой. Вот с Катькой разговаривал. Катька мне сказала: все, папа, я иду спать, бухаюсь в кровать, потому что вот почему-то... Я не могу вам объяснить. Вот сегодня с 5 часов так клонит в сон, но у меня есть долг перед общественностью, перед вами. Вообще я им очень признателен, что вы здесь. Я всегда знаю, что как бы у меня не падало настроение, но вы знаете, оно Просто такое называется ипохондрия. Вот, я обязательно встречусь с вами, у вас какие-то там проблемы и так далее, да. Низкое давление, да. Может быть, кстати, но я пил и чай там и так далее. Господи, мне опять Евгений Гетман пишет, вы видели сегодня эфир Латынина и Арестовича? Удивительно, что они не понимают, что они делают. Мой дорогой Евгений, нахрен мне это смотреть? Вы понимаете, это для меня как копаться в куче мусора. Понимают они, что они делают, не понимают, что они делают. То есть я понимаю, что вы это смотрите, но это просто интересно, у вас просто интерес. Вы можете быть с ними не согласны. Ну, понимаете, да? То есть я же не говорю, что там какой-то... Просто каждый право имеет право на то, что слева, на то, что справа. Сказал Макаревич, и это альфа и омега. И в интернете всегда правы. И все-таки мы хорошо с вами провели это время. 11:12. Давайте спокойнее относиться к чужим мнениям. И как я вам советую, все жизненные невзгоды, а политика – это всегда невзгоды, это всегда проблема. Держать на вытянутой руке. Есть только одна вещь, которая... важна для каждого из нас. Это семья и здоровье. Все остальное приложится. Понимаете? Вот семья. Надо позвонить, восстановить связи, помириться и так далее. Сколько той жизни? Сколько, ребята, той жизни? Ну что ж, поставьте, пожалуйста, лайки, сделайте. Спасибо большое за несколько донатов, очень признателен, не иронизирую. Извините, уставший, ну, завтра, наверное, как-то будет лучше. Кстати, я померяю давление и... А, еще интересная вещь. Сейчас я проверю, работает или нет. Я решил узнать погоду. Вот, заработало. Здесь какие-то были, простите меня, какие-то проблемы, потому что не показывали. Ну, что я вам могу сказать? Вот если Киев сегодня, то есть четверг 26, пятница 26, суббота 25, воскресенье 28, понедельник 29, ну, в общем, оно все держится. Ну, а магнитные бури, черт его знает, здесь вот... порывы ветра, закат, влажность. Влажность хорошая, 82%. Вполне видимость 24 километра. Давление нормальное. В общем, да. Спасибо вам. Это я уже автоматически говорю. Не забудьте бросить донаты, ну и как обычно, не забудьте, если желаете, приобрести мою книгу «Матвей Гнопольский. Смайлики». Написано «Веселые истории». Это моя автобиографическая книга. Именно поэтому вот она такая хорошая книжка, веселая. Я вот вчера читал, я отправил 16 книг. Роберт собирает, как заказать ее, там внизу написано. Значит, я вас обнимаю. Если все будет в порядке, мы с вами завтра встретимся. Завтра четверг, у меня много эфиров, но ничего. Счастливо, я вас люблю, будьте внимательны по поводу бомбежек. Пока.